Приветствую все собрание Божьего народа, всех гостей, всех, кто находится на этом месте, чтобы поклоняться Богу словами мира и любви Божьей. Благодать и мир вам от Господа да умножится. Приветствую вас всех любовью Иисуса Христа. Очень рад этой возможности вместе с вами говорить «Слава Богу». И вот так вот, поет хор, проповедуется слово. Думаю, а больше чего тут говорить? Все, вот сидел бы только и славил Бога, потому что это очень приятно. Выразить даже не хватает таких слов, чтобы передать вот чувство, когда прославляешь Бога, понимая, что твое сердце посещает Господь с новой силой, открывает тебе новое из своей любви, из своих отношений к тебе, и от этого сердца наши переживают многое. В Библии написано, подобные переживания описывали люди, и псалмопевцы по-разному говорили: «Горы тают от прещенья твоего», то есть от присутствия твоего. Кто-нибудь видел из нас тающую гору? Нет? И я не видел. Я знаю примерно, какая температура должна быть, чтобы гора таять начала. Но образно так человек говорит, переживая, что в моем сердце были такие горы каких-то переживаний, напряжений, может быть, обид. Но вдруг я попал в присутствие Бога, и все эти горы во мне таять начали. И мне от этого очень приятно. Слава Богу! Кто-то говорит: вы меня не расслабите, в моем сердце такая гора, никакие слова их не коснутся, я буду как гора. Но тогда Бог не войдет. Вот как сейчас хор пел и говорит, что пусть все ворота откроются. А Иоанн говорит: горы и холмы пусть понизятся, неровные пути пусть гладкими станут. И войдет царь славы, приготовьте путь Господу. На мне забота, чтобы я готовил Богу путь, поклоняясь Ему, доверяя Ему, понимая, что я прошу того, чтобы вошел в мое сердце, который есть Отец всех духа всякой плоти. Войдет в мое сердце Тот, Который полон любви и света, Тот, Который исцеляет, спасает и поддерживает. Слава Господу! Я хочу сегодня вместе с вами размышлять о трех заветах. Не о трех заветах одного и того же человека, а о людях, о трех людях, трех личностях, которые понимали, что с Богом нужно иметь заветные отношения. Они понимали, что это очень сильно отличается от отношений знакомых, товарищей и от отношений людьми, между людьми, находящихся в каком-то завете, то есть в каком-то соглашении, которые согласились на какое-то очень важное дело, быть совместно его делать, согласились разделить ответственность, каждый на себя, соответственно этому договору, обязался взять ответственность, чтобы его исполнить, чтобы поступить именно так, как договорились. И в знак того, что это соглашение принято, все эти три человека сделали определенные шаги, как-то обозначили определенными действиями свое глубокое очень чувство, но не из каких-то там экономических вещей, а свое глубокое религиозное, духовное чувство. Потому что это все связано с желанием человека делать определенные шаги, исполняя заповедь Бога. Исполняя заповедь Бога, выражать ему определенное послушание свое глубокое. Не какой-то экономический союз, не об этом пойдет речь, а о том союзе, который заключал человек с Богом. Книга Бытие, 15 глава, говорит нам о том, что избранный Богом человек по имени Авраам, он услышал от Бога слова, понял Бога и решил его слушаться. Он поверил Богу. Слово Божье говорит, что Авраам поверил Господу, и Бог вменил ему это в праведность. И вдруг он слышит от Бога такие слова: «Я размножу тебя, Я дам тебе огромную территорию во владение. Иди в эту территорию, уходи из своего насиженного места, со своего комфорта, уходи в ту территорию, которую я даю тебе. Я размножу тебя». Он был уже преклонного возраста. Видел, что жена его не рождает детей. Как бы все, что видят глаза, слышат уши, трогают руки, все, чем привык человек руководствоваться в своей жизни, все ему говорило: «У тебя ничего в этом плане не получится». Но он слышит то, что выше чувств человека. Он слышит от Господа Бога слова внутрь своего сознания, понимая, что это говорит Бог, и он начинает верить словам Бога больше, чем то, что ему говорило все эти 70 с лишним лет, и он к этому привык. И он словам Бога, к его сознанию, невидимым словам, неслышанным этими ушами, он им верит больше. Это удивительно, правда? Так или нет, друзья? Он им верит больше. Мы читаем с вами 15 главу, несколько стихов из этой главы. «И было слово Господа к нему, к Аврааму, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Вывел его вон и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему: возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возродятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Дальше перечисляются народы, которые Бог обещает ему. Авраам понимал в то время, что очень серьезные соглашения между людьми заключаются подобным образом. И Бог ему сказал, чтобы ты убедился в том, что я говорю с тобою, и заключаю я с тобою завет, больше никого не присутствовало из людей при этом диалоге. И он получает от Бога такое повеление: возьми мне этих животных, телицу, козла, овна, птиц, рассеки, кроме птиц, их пополам и разложи на две части. Авраам знал, что так делается, люди вступают так в соглашение. Что это обозначало? Это обозначало, что люди, согласившиеся на определенное дело, определенное действие, они брались за руку между этими рассеченными половинами этих животных, проходили и смотрели на них. И их это очень впечатляло. Они говорили: если я нарушу условия соглашения, в которые вступаю с тобой, пусть со мной будет то же самое, что с этим животным. Но Бог не человек, чтобы ему встать и Авраама взять за руку. Он сказал Аврааму: сделай так. Авраам сделал. Солнце садится, хищники налетают, он всех отгоняет, он понимает, что он вступает в завет с Богом, что очень важное действие происходит. Тот, кого не видят его глаза, но который говорит к его сердцу, он реально с ним вступает. Что сейчас произойдет? Он стоит, смотрит на эти трупы, разложенные части. Вдруг наступает такая тьма, мрак осязаемый. Как это сказать? Я в своей жизни ни разу темноту руками не трогал. Но вот при выходе евреев из Египта было сказано, стала тьма осязаемая. То есть ее можно было даже ощутить органами чувств человека. Вот такое случилось, мрак напал. И вдруг он видит, на него напал ужас. Его охватил сон. Может быть, это какое-то забвение написано, переведено как сон. И он в этом состоянии вдруг видит густющий дым, пламя огня проходит между этими жертвами. В его сердце, в его сознании больше нет никаких вариантов, что это. Он понимает, Бог вступил с ним в завет. Слава Богу! Бог понимал, что сознание Авраама именно так устроено, и на этом языке он поймет все очень точно. И он понимает, Бог вступил с ним в завет. Сразу территория после этого не оказалась во владении Авраама. Сразу у него потомков, между тем, после сразу того, как дым и огонь прошел, великое множество, как звезд. А звезд, примерно ученые говорят, ну вот я недавно слышал цифру, 100 миллиардов триллионов. Я сижу, считаю, пока там считал, они уже дальше пошли там рассказывать. И думаю, ничего себе, 100 миллиардов триллионов. Ну все, фантастика какая-то. Мы так не думаем, у нас мозгов на это не хватает. А он сразу не увидел вдруг раз и такого количества возникший народ. Нет. Но Слово Божье дальше говорит, верою и долготерпением он наследовал обетование. Слава Богу. Он поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Он, соответственно, и жил. И когда ему предлагалось поступить нечестно, он говорил, нет, я боюсь Господа. И когда ему предлагалось поступить выгодно, он говорит, нет, я буду исполнять волю Бога. Мы помним с вами, когда ему предлагался выбор – Лоту куда идти? Ему куда идти? Он очень спокойно, хотя он старший, хотя он главнее, он сказал, если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. Очень кротко. И когда к нему пришли, после того, как он взял трофеи, набрал трофеев от побежденных им царей после войны, он мог бы все присвоить себе. Но он говорит, вот руку поднял к небу, и говорит, пусть Бог будет свидетелем, я даже шнурка с обуви твоей себе не возьму. И он понимал, с кем он в завете, и он назад не возвращался. К тем низким стандартам, к тем падениям, к тому греховному мышлению он больше не возвращался. Он понимал, с кем он вступил в завет, и тот, которого не видят его глаза, но которого знает его сердце, он всегда наблюдает за ним. И Бог именно ему, видя такое сердце, сказал, «Я Господь всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». И он так и ходил. Слава Богу! Мы читаем с вами из книги пророка Иеремии, из 34 главы, еще об одном завете. Его заключил с Богом царь Сидекия, когда вавилонское войско осадило Иерусалим. Мы знаем об этом пленении вавилонянами евреев. И вот они, разрушив многие города, пришли и осадили Иерусалим. В Иерусалиме Сидекия царь. Бог поднимает пророка и посылает к нему, к Сидекии со словом, что царь, этот город будет разрушен. Ты не умрешь от меча и язвы, и от голода, ты останешься живой. Вот тебе, как и всем царям, похоронят тебя с почестями, но ты увидишь вавилонского царя воочию, и он будет говорить с тобой устами к устам. Но город этот все, он обречен. Сидекия предпринимает некоторые шаги для того, чтобы изменить эту ситуацию. Он вспоминает, я сокращаю, говоря своими словами, он вспоминает, что Бог заповедал в конце 7-го года всем евреям, у кого есть иудеи, рабы или рабыни, или иудеянки, рабыни, в конце 7-го года всех их отпускать. Не взимая с них никаких долгов, ничего они должны, отпускать их и прощать, все. На этом рабство твое кончилось, работа твоя кончилась, иди куда хочешь, занимайся чем хочешь. И Сидекия вспоминает и понимает, что у князей, у именитых людей, у богатых людей, евреев, у них много в рабах находится иудеев и иудеянок. И он принимает решение обновить завет с Богом, изменить эту ситуацию, показывает им на эти вещи, говорит, все, их нужно отпустить, потому что вот из-за этого у нас бедствие, мы нарушаем заповедь Бога, другими словами. Нас осадили враги, и все, нам конец. Иудеи соглашаются на это, они принимают вместе решение, согласны, отпускаем. Отпускают рабов, отпускают рабынь. И написано, что они тоже прошли мимо, между рассеченными животными, которые утверждали, скажем так, основательность этого завета, о том, что все серьезно. Но смотрите, что случилось дальше. Бог обращается к ним через пророка и говорит им следующее. 34 глава, 15 стих. «Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали, обесславили имя мое и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Поэтому так говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил субботу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили перед лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его, князей иудейских, князей иерусалимских, евнухов, священников, весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца. Отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него и возьмут его, и сожгут его огнем, и города иудеи сделаю пустыней необитаемую. Они обновили завет с Богом и увидели, они совершили такое действие. Вавилоняне собрались, и все войско от Иерусалима ушло. Ха! Здорово! Теперь давай все будем по-старому. Раз они ушли, мы теперь по-старому. И начали опять своих братьев и сестер принуждать быть рабами у них. Вернуть это все. Они не понимали, с кем они вступают в завет. Это такая первая мысль. А Слово Божье говорит, Бог обличает их. Он говорит, я знаю, вы прекрасно понимали, с кем вы заключаете завет. И то, что вы в обратную сторону пошли, вы обесславили имя мое. Они, наверное, думали, какая разница? Ну, пройдем там мы между быком рассеченным. Ну, скажем такие слова. Не очень-то это и важно. Что мне от этого будет? Сказал, да и сказал. А Бог говорит, вы своими действиями обесславили мое имя. И раз такая грубость и наглость проявлены в мой адрес, я вас милую, даю вам свободу умереть от меча, моровой язвы и от голода. Все очень серьезно, правда? Очень серьезно. И никто не отвратил этого уже. Он говорит, все, я уже дал повеление. вавилонские войска, они придут и распашут это все, город этот весь в пустыне превратится, в пустыню. Так и получилось. Получилось, что, сказав Богу «да», потом не устояли в своих словах и не захотели устаивать. Экономический успех, получаемый от рабов и от рабынь, выгодное выдавливание этого живого оружия, стало для них больше, чем успех в отношениях с Богом. И Бог сказал: «Я это не благословляю, это кончится смертью». Очень жаль, но так произошло. Мы читаем с вами, ну, об истории, как, что случилось с Иезекией, я не буду говорить, все, наверное, уже многие из вас знают, мы читаем Библию. То, что еще один царь, мы читаем о его царстве во второй книге Паралипоменон, 29 глава. Это царь Иезекия, который заступил в 25 лет на царство, и в первый же год своего царствования начал проводить очищение храма. Открыл двери храма, которые были в ужасном запустении. И храм был в ужасном запустении. Можно представить себе, что он был такого вида, как мы заходим в брошенный дом, в котором не живут уже люди больше 10 лет. Все ветхое, обрушенное, и тенета уже там затянули все узлы, все углы. Вся штукатурка пообсыпалась, полы провалились, печка развалилась и упала, и так далее. Он застал храм в таком положении. Храм, где поклонялись Богу. Он начал приводить все в порядок. Исправил ворота, исправил двери священников, левитов. Говорит: «Освятитесь, приведите себя в порядок, приводите храм в порядок. Нам нужно поклоняться Богу. Смотрите, до чего мы дошли. Нужно опять возвращаться к нашему Богу, иначе нам всем конец, это неправильно, так не должно быть, мы Божий народ». И эти реформы он стал проводить, и до того, что священники очистились сами, осветились сами, из храма убрали, как мы читаем в этой 29 главе 16 стиха и дальше, и вошли священники внутрь дома Господня для очищения, вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потроку Кедрону, и начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца закончили. И дальше началось богослужение. Приносились жертвы, народ стал приносить жертвы, священники освятились, левиты освятились, народ сам стал приносить жертвы, и Иезекия всему этому удивлялся. Я сейчас скажу, почему именно так. Мы читаем с 35 стиха ниже этой же главы. «При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв, с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно». Мы можем сказать «неожиданно»? Значит, не запланировано. Опять в случае и с Авраамом не было запланировано такого жертвоприношения. Это возникло вдруг, он этому сделал, он этому послушался. И как только Иезекия направил свое сердце искать Бога, он почуял, что его направляют, вот Бог направляет к таким действиям. Это приведи в порядок, это приведи в порядок, это приведи в порядок, это приведи в порядок. Он так следовал, следовал, к чему он пришел? Вы со мной, друзья? К чему он пришел? 36 стих, с какого слова начинается? 36 включите. «И радовался Иезекия и весь народ о том, что Бог расположил народ». И радовался, слава Богу. Возлюбленные, в четверг, всего лишь 3 дня назад, мы обновляли свой завет с Богом, принимая участие в вечере Господней. приобщаясь к телу и крови Иисуса Христа, вспоминая Его жертву. Через напоминание себе проходили возле этого жертвенника, у этого Голгофского креста, взирали на нее своим сознанием, пели «У креста меня нашла благодать и слава», пели «Кровь Христа искупила меня». Написано Езекия, от этого действия Духа Святого возрадовался вместе с народом Божьим. Слава Богу! Давайте еще раз так скажем. Слава Богу! А что, ни у кого из них не было умерших? А что, ни у кого из них не было больных? Или каких-то увечных? Все вдруг выровнялись, выпрямились, и тот, кто родился, может быть, без ноги, у него молниеносно нога выросла. Ничего об этом не сказано. Они радовались тому, что их Бог посетил, и что их сердца принадлежат Богу, и они с Ним в завете. Слава Богу! Мы читаем с вами в послании к римлянам, где Павел пишет в 6 главе, что мы все... Во Христа, я с первого стиха, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погружившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его погрузились? Ибо мы погребли с Ним погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Его Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Слава Богу! Посланник евреям Павел пишет, лучшего завета соделался ходатаем Иисус Христос. Лучшего завета, слава Богу! Мы с вами посмотрели на Авраама, на Езекию, на Сидекию, а нам сказано о Христе, лучшего завета соделался ходатаем Христос. И мы, получив от Него дух благодати, получив дух Бога в свои сердца, поняли, правильно, помогите мне ударение расставить. Этим самым актом Бог сказал, я вступил с тобою в завет. Слава Господу! Потому что я уже свой дух послал в твое сердце, свое сознание дал тебе. Слово Божье говорит, мы имеем ум Христов. Слава Господу! 11:15, друзья. Воскресная школа, мы вас отпускаем, благословит вас Господь. И когда Бог это продемонстрировал, показал, это уже совершилось, Он ждет от человека, а ты погрузишься в заветные отношения со Мною или нет? Можно сказать, вот я в воду крестился, в воде, все, я в завете. Бог со мной, значит, в завет вступил. Да Он уже Дух Свой послал в твое сердце. Уже новое сознание, уже новое мышление, уже новое сердце у тебя. Он ждет, когда ты, услышав о Его условиях Нового Завета, дашь согласие на вступить с Ним в заветные отношения. И эта рассеченная жертва, она принесенная Богом, стоит и удостоверяет. Там, с Голгофы, до сих пор продолжает действовать эта благодать, спасающая кровью пролитой. И Агнцем Божьим в искупление нас от власти греха, сатаны, смерти, от власти ада для обитания с Богом во веки веков на небесах. Аллилуйя! Слава Богу! Продолжают убеждать и говорить. И тот, кто сказал «Да, я согласен», вошел в воду, вышел из воды, он с ним в завете. Но почему же тогда, вступивший в завет с Богом, как вот эти вот иудеи, к сожалению, того времени, поразмыслив, подумав, иметь целомудренное мышление невыгодно. Как сегодня Дух Святой через брата Алексея говорил, за Богом идти – это не комфортная жизнь. Это не жизнь вся в достатке. Это смирение, это жертва, это благоговение перед Богом. Поразмыслив, приняли решение, невыгодно. Мужа замучаешься ждать, когда позовут. Неяркий вид по сравнению с миром. не привлечет ничьего внимания, а не то наличие денег в кармане, которое я мог бы иметь в этом мире, будет меня удручать очень сильно. И передумав, возвращаются от сказанного когда-то Богу слова, «Я пойду за тобой», дав обет, руководствоваться доброй совестью в служении Богу, возвращаются обратно к движениям этого мира, к образу мышления этого мира, забыв о том, что Бог дал духа не боязни, но любви, силы и целомудрия, своим поведением показывают, это сознание любви, силы и целомудрия не очень-то меня теперь и интересует. Мне больше стал нравиться развратный образ мышления, яркий, эмоциональный, но очень-очень далекий, бесконечно далекий от Бога познания. Почему рожденным свыше и вступившим в завет с Богом и получившим Духа благодати начинается перевес вот такой внутри? Это тайна. Но кто замечает себя, что его клонить начинает на отступление от Бога, воззовите к Богу, Бог, не дай погибнуть! «Дай верным твоему завету остаться» – это слова вечные, вечного Бога. «Я им хочу остаться верным, потому что во мне Дух Святого Бога». Аллилуйя! «Я хочу остаться верным этим словам. Я не хочу назад в мир. Бойтесь этого, народ Божий. Страшитесь этого. Бегите от этого». Так говорит Дух Святой. Аминь. И Слово Божье говорит «это завет». Это завет, если это понимал Авраам, и ему на всю жизнь хватило этого понимания, он и закончил это путешествие по земле, оказав верность Богу, слава Господу, то теперь принявшие Христа в свое сердце имеют от Бога благодатное действие Духа Святого и способны с Божьей помощью, Божьей силой оказать ему верность и не отступить. Аллилуйя! Слава Богу! К этому сознанию устремляет нас с вами Господь. Я хочу, чтобы мы, понимая, что тот, с которым мы вступили в завет, он здесь, на этом месте, и говорит к нашим сердцам, ожидая, что каждый откроет ему сердце там, где закрывал, и впустит его, чтобы вечеря моего духа с духом Бога была полноценной, насыщенной действием его силы, его благодати, любви и утешения. Это сделает и будет держаться этого до самой встречи со Христом. Пойдемте в молитву, друзья, пусть Бог прославится. Аминь.